Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Каждый человек знает, что такое мысленная брань, обуреваемость помыслами, но не каждый человек отдает себе отчет, что это брань духовная и что с этим нужно и должно бороться. Только человек, имеющий веру во Христа, имеет оружие борьбы с этой мысленной невидимой духовной бранью. Этим оружием является молитва и воздержание, пост, то есть, ну, пост не только гастрономического характера, а вообще умение воздерживаться, попытку жить воздержанно, управлять собою, руководить собою с помощью Божией, управлять себя с помощью Божией в Царство Небесное, жить так, чтобы учиться жизни вечной во Христе. Это, собственно говоря, и есть задача, можно сказать, аскетики святоотеческой, но это и есть задача вообще жизни каждого христианина, и вообще к этому призван каждый человек. Среди помыслов, которые нападают на человека, а святые отцы различают, что все помышления могут быть только трех родов. Это от Бога, от дьявола и от самого человека, от земли, как еще говорится. То есть от человека как такового, от самого себя. От Бога помышления, как правило, отличаются таким тихим веянием. Они спокойны, они не раздражают человека, они именно как дуновение хлада тонкого в жаркий день. А дьявола помыслы бывают чаще всего навязчивыми, смущающими, такими смутительными. От самого себя человек помыслы имеет более нейтрального характера. Но проблема в том, что различить одно от другого и от третьего сам человек мы сами, увы, не можем. Иначе, если бы у нас в нашем таком состоянии греховной поврежденности эта возможность вполне была бы предоставлена, было бы, ну, гораздо проще. Ага, вот это от Бога, это принимаю, это от дьявола, это не принимаю. Это вроде мои собственные мысли, да, надо их соотнести с правдой Божией. Но вот так вот рационально это все распутать, клубок помышлений, не может человек обычный, находящийся именно что в состоянии греховной поврежденности. Только люди по-настоящему святые, преподобные, достигшие бесстрастия, имели дар духовного рассуждения. Это высший дар духовного рассуждения, в который входит и возможность развлечения помыслов, то есть развлечения духов, откуда что является, откуда что и кто приходит, кто ангел на самом деле светлый, а кто есть демон, который только в этого светлого ангела рядится, чтобы человека смутить, запутать и постараться пленить. То есть нам, простым смертным, не достигшим преподобничества, вот так вот пытаться различать помыслы, различать духов, совершенно невозможно. Но что же делать? Молитва, как таковая, покаяние и обращение к Богу есть оружие тоже для борьбы с собственными страстями и с дьяволом. И вот среди помыслов от дьявола, которые навеваются, являются такой вот именно духовной невидимой бранью, оружием врага рода человеческого, порой бывают нападения сильных хульных помышлений, когда человек испытывает такие вот внушения, которые против Бога, против Богородицы, против святых, против икон, против церкви, иногда еще и прямо нечистые даже, и хульные именно что. И Иногда они бывают достаточно ожесточенными и навязчивыми, так что даже приводят в смущение, в смятение. Хотя святые отцы указывают, что на самом деле это помыслы не самого человека, это именно нападение дьявола. И вот это нападение, оно чаще всего бывает таким сильным по тем или иным причинам, но основная причина – это страсть гордости и осуждения. Человек гордый, обуреваемый страстью гордости, хотя, вообще-то говоря, все мы люди гордые, просто степень нашей гордости, она бывает порой различной. А если мы думаем, что мы не гордые, мы самообольщаемся. Как один святой монах, об этом преподобный Иоанн Лествичник пишет, укорял молодого монаха, еще неопытного, в гордости. Тот ему говорит: «Прости меня, отче, но я не горд». Тогда опытный монах, старец, ему сказал: «Ну, чем бы ты еще мог лучше подтвердить, что ты горд, как не отрицая этого?» То есть уже само отрицание, что я не горд, уже есть довольно серьезное проявление гордости. Почему человек иногда так вот уверенно говорит, что он не горд? Ну, потому что гордость, увы, это такая страсть, которая в человеке действует незаметно, не ощущается, не отслеживается. Даже то же тщеславие, как проявление гордости, или страсть, уже связанная с гордостью, она заметна. Оно доставляет определенные ощущения человеку, услаждение. Человек, порой страдающий таким самолюбованием, самотакой вот влюбленностью, он от этого получает удовольствие. Это есть тщеславие, тоже гордостное проявление, но гордость в собственном смысле, как отдельная страсть, от тщеславия, увы, отличается именно тем, что она неощутительна. Тщеславие проще себе отследить. Что-то хорошее сделал, и так приятно стало. Так начинаешь думать: ну вот, как-то вот я же Богу-то угождаю, в общем-то, не такой уж я плохой христианин. И от этого такая какая-то приятность в душе. Но вот это уже страсть тщеславия себя проявляет, которая вот доставляет некое такое внутреннее услаждение. А вот гордость, она даже страсть опаснее, потому что, ну, можно, в конце концов, себя укоротить в тщеславии и сказать: ну, Господи, ну, что я такое думаю? Что же я этим горжусь, услаждаюсь-то, Господи, прости, избави. А вот отследить действия гордости гораздо сложнее. И здесь дело даже не в том, чтобы отследить, а дело в том, что только научение терпению, кротости, смирению пред Богом, желание этому научиться в течение всей жизни – могут с Божьей помощью научать гордость человеке умалять. Но пока вот человек с гордостью вовсе не борется, а дает ей развиваться, через это дьявол в особенности получает доступ к человеку. Потому что эта страсть дьяволу наиболее свойственна самому. Это именно та причина, благодаря которой дьявол, некогда бывший ангелом, отпал от Бога, потому что его восстание против Бога было именно что гордостным. Поэтому человек, развивающийся в гордости, как сказано у святых, у преподобного Иоанна Лествичника и в классификации страстей святителя Игнатия Брянчанинов, это повторяет, достигает в конечном счете бесовского нрава. То есть вершина гордости – это бесовский нрав. Это уподобление по характеру и проявлениям таким, и действиям самим бесом, что делает человека, в общем-то, бесноватым и одержимым. Но вот плененность гордостью, осуждением, прежде всего привлекает к человеку дух хулы, именно дух бесовский. Иногда даже бывают такие парадоксальные вещи, человек вроде даже верующий, но только там начинающий ходить в храм, только-только обретающий опыт покаяния, такой новоначальный, и вдруг в какой-то момент из него начинает извергаться какая-то хула. Он начинает не владеть собой, такое своего рода одержимость такая, какие-то случаи происходят. Это именно бывает порой по духовной такой неопытности и гордости в человеке, которое получило развитие, с которой человек еще не в состоянии, оказывается, бороться, и вот порой дух хулы может овладевать человеком, даже считающим себя верующим. Но бороться с этим возможно именно благодаря молитве, посту, а самое главное – понуждению себя все-таки к терпению, пусть внешнему какому-то, но смирению, незлобивости и кротости. Пусть это еще будет чисто такое фарисейское, что ли, в каком-то смысле даже лицемерное, увы, лицемерная праведность, потому что внутри все кипит от возмущения. Вот. А я смиряюсь внутренне и помалкиваю. Или шепотом отвечаю, потому что если не буду шепотом, сейчас наору. Вот. Это фарисейская праведность. Но, как кто-то верно заметил, прежде чем научиться чему-то большему, стать настоящим праведником, нужно научиться фарисейской праведности. Это, как говорится, неизбежная стадия. А то, что когда человек не может себя сдержать и ведет себя именно обуреваемой гордостью, это вообще бывает саморазрушительно. И вот что интересно, например, история Ветхого Завета показывает такие очень интересные примеры, когда в жизни патриархов, еще праотцев, то или иное поведение способствовало тому, что иногда целые народности, ветви, расы оказывались в зависимости от более праведного или менее праведного поведения своих прародителей. Очень типичная история – это вот с Хамом, который, в отличие от двух других сыновей, братьев своих, не покрыл наготу отца, а, можно сказать, надсмехался над отцом. И, конечно же, это было проявление такой гордости и хулы своего рода, безумия такого по отношению к собственному родителю. И что получил не только он, и даже не он, а и его потомки. И Ной сказал, что проклят за Хама Ханаан. Даже не самого сына своего проклял, а проклял, можно сказать, весь род его дальнейший. А Ханаан – это кто? Это вот народы, одержимые в дальнейшем язычеством, которые стали такими крайними идолопоклонниками. Поклонялись Молоху, Ваалу, Астарте, собственных детей сжигали в чревах идолов медных. И в конечном счете получилось так, что их же потомками оказались, ну, вот, население Африки, например, которое оказалось, в общем, потом порой в рабском повиновении у представителей наследников Иофета и Сима. А Иофет вселился в шатрах Симовых. Симу было дано прямое поклонение Богу, единобожие, через Моисея. А потомки Иофета, это представители таких уже белых рас, они стали позже восприемниками в большинстве своем христианской веры, то есть вселились в шатрах Сима. А потомки Хама оказались в состоянии, ну, такой наименьшей способности даже и к цивилизованному развитию. Эта история показала. Увы, не то, что никто из них там не мог и не обращался ко Христу, и в представителях этого народа христианство, вера во Христа находит себе место, но общие такие мировые тенденции развития оказались именно таковыми, каковы были заложены еще тысячелетия и тысячелетия назад. Вот даже вот в истории трех сыновей Ноя, которые явились родоначальниками трех основных таких вот ветвей человечества, это вполне прослеживается. То есть насколько безумная такая гордость порой сказывается не только на одном каком-то носителе, на одной личности, но может сказываться на многих и многих потомках этой личности, этого человека, который повел себя в какой-то момент чрезвычайно, именно что по-хамски, будучи обуреваем духом гордыни, духом хулы, оказывается вне спасительного такого действия полноты благодати Божией. А очень характерно еще и то, что толкователь указывает, что на самом деле ведь отвержение Хама, проклятие Ханаана, Это еще и сказалось на том, что Ханаан лишился самой возможности поклонения единому Богу, потому что он отверг не просто хам, насмеялся над отцом, но тогда глава рода, он был еще и как первосвященник, он приносил жертвы единому Богу. То есть хам, он еще отвергает священство в лице собственного отца, насмехаясь над ним, над его невольной наготой. И вот в истории это неоднократно повторяется, не только применительно там, к потомкам хама. Так, например, можно усмотреть в проявлениях в истории европейской цивилизации, когда во время реформации протестантизм восстает на западную церковь, на католичество тоже. Это, в принципе, имело свои причины, которые родились из-за искажений в жизни западной церкви, но протестантизм, он восстает не только на эти искажения, он не в состоянии покрыть, наготы отчей, с которой он прямо связан. Восставая против нее, надсмехаясь над ней, он восстает против священства как такового, подобно хаму, который восстает на священство в лице собственного отца. И мы знаем, что протестантские деноминации, они в течение столетий дробятся, превращаются в секты, фактически лишаются священства, лишаются церковности, лишаются церкви, лишаются именно такой евхаристической полноты жизни богослужебной. А причина, прежде всего, в гордостном восстании, в гордостном отвержении и в такой обуреваемости духом хулы, можно сказать. И вот нашему времени, мы можем это вполне заметить, это тоже свойственно. Причем часто это порой прикрывается под какими-то лозунгами, такими даже и благочестивыми, и даже правильными, в борьбе с какими-то искажениями жизни духовной, с какой-то вроде бы критикой, которая может иметь и свои основания, это да. Но почему-то чаще всего в этом виден совершенно очевидный дух такой хулы, гордостный, дух восстания такого хамского на церковь, на фактически то, что дано Богом ради спасения именно человека, на то, что Христос стяжал своей кровью. И вот этот дух такой хулы, это, безусловно, дух мира сего, дух гордостный. И он есть, по сути своей, и дух антихристов, потому что очевидно, что как раз-таки тот персонаж, который называют антихристом, он будет лозунги выдвигать часто для неискушенного человеческого уха вполне правильные. А и, собственно говоря, ведь уже в истории неоднократно бывали личности, имеющие именно дух антихристов. И в нашей недавней истории в том числе. Какие-нибудь там большевики пришли к власти ведь под определенными лозунгами. Там землю народом, да, народу, землю, крестьянам, там, мир вместо там войны, вот, и так далее, и тому подобное. И те, кто на эти лозунги клюнул, так сказать, что получили на самом деле землю, получили на самом деле мир, получили на самом деле равенство и братство, да ничего подобного. Получили еще гораздо более жестокую эксплуатацию, и часто вообще полный геноцид, можно сказать, просто под теми же самыми лозунгами, вот, потому что ими это зло на самом деле прикрывалось. Как апостол говорит, что дьяволу вообще свойственно рядиться в ангела светлого. Но это, как говорится, такие уж крайне явные проявления в истории, в том числе социальной, а в жизни духовной никакой человек изначально не бывает свободен от гордости, от действия других страстей, от духовной брани и от борьбы, в собственном смысле, с помыслами. Как говорит преподобный Иоанн Лествичник, да, бывает, что человек изначально по характеру не лукав. Вот. А бывает, что человек, изначально будучи чаще всего в той или иной степени зол и лукав, благодаря вере и брани духовной, становится вот этим нелукавым, как дитё, достигает с Божьей помощью истинной простоты нрава и целомудрия. И между вот таким естественным, нелукавством и простотой, иногда, которая бывает свойственна характеру тех или иных людей, и благоприобретенной простотой отсутствия лукавства, очень большая разница. Потому что человек по природе, пусть и не лукавый, может и испортиться, если даст волю действовать страстям. А человек, который изначально был испорчен грехами, но потрудился и исправил с Божьей помощью эту ситуацию и стал чужд лукавства, а стал причастен истинной цельности во Христе, то вот это уже и есть, собственно говоря, спасение, подвиг духовный. Но начало этому полагается вообще вот в попытке жить по вере, в молитве, в воздержании, в попытке бороться в том числе и с духом таким вот бесовским, нападающим на нас. Это есть духовная брань, в том числе с духом хулы, вот, благодаря отсечению помыслов молитвой. Но это тоже оказывается возможно тогда, когда мы ставим задачу с Божьей же помощью начать бороться с собственной гордынью, вот, с обуреваемостью собственной такими явными страстями. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.